13.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Начинаем наш дневной эфир на Эхе. Традиционно в январе, сразу после новогодних каникул, мы, как всегда, вспоминаем человека года 2014 по версии слушателей Эха. В разных номинациях победили разные популярные люди Перми. И я думаю, что наш конкурс «Человек года 2014 Эхо» также прибавит популярности этим людям. Не знаю, нужна она им или нет. Вот у меня сегодня в гостях, уже улыбается, напротив меня сидит победительница в номинации «Общественная жизнь» Анастасия Гилева. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
Представлю вас. Президент общественной организации защиты прав детей, инвалидов и их семей «Счастье жить». Немножко расскажу о том, как шло само голосование. В самом начале голосования лидером в номинации была «Зеленая коалиция», затем на вершине рейтинга оказалась Ирина Ермакова, руководитель общественной организации «Многодетный Пермского края», потом ее догнала Ольга Зубкова, руководитель организации «Вектор дружбы», председатель Пермского центра развития добровольчества. И в некоторое время вот они, Зубкова и Ермакова, соревновались между собой. Но в итоге вы обошли, Анастасия, всех и были номинированы за ряд проектов, которые были реализованы в 2014 году. Проекты «Право жить», «Счастье в каждом движении», «Дерево решения». О них сегодня подробнее в эфире мы поговорим. За Анастасию Гилеву проголосовали также трое экспертов, обеспечив вам в итоге, безусловно, первое место. Эксперт — это наши главные редакторы разных изданий. 20% всех голосовавших в номинации отдали вам свои голоса. Расскажите, насколько приятно была для вас эта победа? Следили ли вы за голосованием? Ну, может быть, где-то приоткройте завесу тайны. Подговаривали кого-нибудь голосовать за вас?
Ну, мне вообще было очень неожиданно, когда мне сказали, что я номинирована. Я узнала об этом спустя некоторое время, после того, как уже прошло заголосование, после того, когда я сама проголосовала за Ирину Ермакову. То есть в нашей номинации очень все, я уже еще раз повторюсь, очень все достойны, и со всеми практически я знакома, и очень уважаю этих людей. И никакой соревновательной вот позиции с моей точки зрения вообще не было. Я считаю, что мы достаточно еще молодая организация, чтобы звездить в таких проектах, очень таких шумных и знаковых. Конечно, да, нам это очень важно, и поддержка СМИ нам всегда очень нужна и приятна. Вот. И, безусловно, мы были очень рады тем, что, во-первых, нас номинировали, меня, да, в частности, и в том, что мы смогли победить. И на самом деле я сама вот не переживала, но переживали очень члены организации, все, кто нас окружают, тем, кто нам помогает. И они мне прямо звонили вот до там, 28-го, когда подводили итоги, прямо вечером. Держитесь, мы сейчас все сделаем. То есть мне было очень интересно и приятно то, что я не стимулирую никого и не... как бы не создаю какой-то ажиотаж в отношении своей кандидатуры, а люди сами хотят и отдать свой голос именно за нас, за нашу организацию, потому что я все равно, хоть и человек года, но все-таки «Счастье жить», я считаю, это основное здесь, в этой номинации.
Ну, вот вы, кстати, сказали про то, что не так популярны в городе. В этом, наверное, есть справедливость. Вот от вас отстало буквально 2% Ольга Зубкова, и вот проект «Тетрадка дружбы» существует очень много лет, да? Вот да. В 2014 году получил проект одобрения Владимира Путина и в ближайшее время может стать всероссийским, а также ее номинировали за проведение в Прикамье международного форума «Доброволец» 2014. «Вектор дружбы» тоже очень много лет существует, организация добровольческая. Да? И тут действительно можно сказать, что, не знаю, ну, не в обиду вам, серая лошадка вышла вперед.
Так и получилось, по сути, да.
Ну, действительно, получается, что вот после того, как вы выиграли, да, эту номинацию, стали человеком года в общественной жизни, вот для вас лично она что значит? Победа.
Для меня лично, я лично себя все равно ассоциирую со «Счастьем жить». Вот для меня лично эта победа связана с тем, что вот уже сейчас нас начинают приглашать на эфиры. Нас приглашают на какие-то там...
То есть обратили внимание журналисты.
Обратили, в принципе, на нас всегда обращали внимание, и мне была очень приятна их помощь. И огромное всем спасибо СМИ, пользуясь случаем, скажу. Это просто без вас мы не можем существовать, и мы не можем донести ту информацию, ту работу, которую мы делаем для родителей до них, до целевой аудитории. Вот. И, ну, сейчас эта активность увеличилась, и, конечно, это вот основная победа, и это очень важно, потому что нам это необходимо с учетом нашего минимального финансирования ограниченного, нам это очень важно.
Короткая справка. Анастасия Гилева, президент Пермской краевой общественной организации «Счастье жить», имеет 2 высших образования, экономическое и инженерное. В 2010-м закончили президентскую программу подготовки управленческих кадров. Это я беру информацию несекретно.ру. Работаете заместителем начальника отдела обслуживания дорожных объектов управления автомобильных дорог. Все правильно?
Уже нет.
Уже нет. А где
уже
сейчас?
Преподаватель-совместитель в строительном колледже по 3 дисциплинам.
Да, каким?
По спецдисциплинам: экономика отрасли, ремонт и содержание автомобильных дорог и безопасное дорожное движение.
Воспитываете дочь Татьяну. Сколько сейчас, Таня?
4,5 года.
Вот общественная организация, да, когда слушатели слышат это словосочетание, ни о чем не говорит. Mm-hmm. Как создалась организация, чем конкретно занимаетесь? Давайте рассказывайте. Mm-hmm.
Но общественная организация, чтобы было понятно, это просто объединение неравнодушных людей, связанные одной проблемой, одной целью, одними какими-то мыслями. В данном случае это общественная организация объединение семей с детьми-инвалидами, бабушек, дедушек, мам, пап, детей, которые объединены одной болью, радостью в том числе. Да, это имеют в семье ребенка с инвалидностью, ребенка с сложного, непростого. И мы создали эту организацию, потому что стали плакаться друг другу в жилетку о том, как нам тяжело жить и как нам с учетом множества льгот и прав не получается поднять ребенка, потому что мы, по сути, государством не поддержаны. И тем самым мы в 2013 году в апреле организовали общественную организацию «Счастье жить», защиты прав детей инвалидов и их семей. Именно это была основная цель – защита прав детей инвалидов. И мы, в принципе, сейчас несем это как основную задачу и выиграли 2 президентских гранта. Это «Дерево решений» и «Право жить». И информируем активно и родителей о правах и льготах, и общество о том, что мы не просто так, нас надо защищать и оберегать, потому что ребенка-инвалида даже очень обеспеченные родители просто поднять не смогут. Вот. И, в принципе, органам власти, потому что отношение очень часто складывается к тому, что мы иждивенцы, мы там не хотим работать, мы вот сидим с инвалидом, получаем пенсию. На самом деле это не так.
А многие мамы не работают?
Многие мамы не работают не потому, что они не хотят, к сожалению, потому что они не могут в силу того, что они 24 часа в сутки с ребенком. Очень многие дети, я сама буквально недавно из этого плена вырвалась, полностью нуждаются в опеке. Полностью необходимо одеть, накормить, зубы почистить, все. То есть вы представьте, это ребенок, который грудной до 6 месяцев, только он пожизненно такой. И это непросто, понимаете? Это ребенок, который уже большой, который хочет также бегать, резвиться с ребятами, но у него есть ограничения по здоровью, ему надо вовремя дать лекарства, необходимо постоянно проводить реабилитационные мероприятия, лежать в больницах, там, ходить к дефектологам, к логопедам, на плавание, на ипотерапии, ездить на дельфинотерапии, есть санаторно-курортное лечение. То есть очень много аспектов. И я сама вот сейчас... Я вас поправила, да, что я сменила место работы только почему? Потому что мне нужно больше свободы, и я не могу 8 часов в день сидеть от звонка до звонка. То есть мне нужен свободный график работы. И, в принципе, когда я выходила на ту работу, я для себя ставила цель попробовать, как у меня это получится. Было сложно, но я решила все-таки, зачем я себя истязаю, и ребенка в том числе, потому что все равно он страдает от какого-то... Или там напряженность в семье возникает, потому что где-то папа должен с работы тогда отпрашиваться и так далее. Все-таки есть выбор, и нужно его сделать когда-то.
Я правильно понимаю, что если бы не несчастье, не рождение, все равно несчастье название рождения Татьяны с проблемами сразу, да, она родилась с генетическим заболеванием.
Не с генетическим, она родилась, просто была травма в родах, это первое, да. И второе, да, нам говорили, что у нас генетические заболевания, мы пытались их найти. На самом деле оказалось всего лишь врожденный гипотиреоз, который нужно было вовремя начать лечить.
Если бы не эти проблемы, возможно бы вы не создали никогда эту организацию, эта тема бы вас не коснулась, не задумывались?
Да, это точно. Никогда бы я не создала такую организацию, это 100%. Потому что вообще наше общество, я не исключение, мы далеки от этого всего, пока нас не коснется беда. Да? Я была очень счастлива, что родился, это не беда, что у меня родился такой ребенок, я на самом деле очень счастлива, что у меня есть Танечка, мы безумно все ее ее любим, и на самом деле очень светлый человечек. Но да, и сложности, конечно, очень большие и серьезные. Тут об этом даже бессмысленно говорить, это, ну, очень тяжело ребенка понять.
Сейчас, вот за этот год, что она научилась уже? О чем можно говорить, что это успех? Просто ваш личный с Татьяной.
Успех, это мы начали говорить. Пусть не так, как норма, пусть ее не все понимают, но я ее уже могу понять. И у нас вот этих истерик, да, непониманий, замкнутости уже меньше. То есть я ее понимаю, она может сказать 2-3 слова, и я пойму. И поймут даже некоторые окружающие. Это очень, я считаю, важно, потому что мы к этому шли очень долго. Вот. О том, что я скажу, что успех, что нас в глаза, вы не поймете, да. На самом деле, вот у нас с дефектологом очень большая радость, что она начала смотреть в глаза другим людям, не только мне, когда я к ней обращаюсь.
А раньше опускала взгляд.
Она не смотрела в глаза, то есть она на ощущение могла, вы возьмете ее за руку, она отдернется, потому что она поймет, что это не вы никто, вы не тот человек, который она может довериться. Она, например, сейчас начала доверяться другим людям, раньше она могла только довериться, чтобы покормила я ее только, даже не папа. Вот. С этим, конечно, были очень большие сложности, то есть ни с кем не оставить, и если оставить, то это большое эмоциональное напряжение для ребенка, стресс. Вот. И, конечно, большой толчок и в плане двигательной функции, то есть мы начали в бассейне работать ногами. Это для меня вот до сих пор...
В 2014 году.
Да, именно в 2014 году. Это для всех это ерунда, да, вот кажется. На самом деле для меня это такое счастье безумное. Вот. И вообще стало легче. Стало проще с ней общаться, и это тоже очень важно.
Получается, вы на собственном опыте поняли, вот много раз сказали, что проект направлен на информирование родителей детей-инвалидов о возможностях и льготах. Вы как этот сам путь проходили? Про льготы, про лекарства?
Ой, мы проходили этот путь вообще через огонь и воду и медные трубы. Честно скажу, мы до сих пор его не завершили. И через суды, и через прокуратуру, и следственное управление. На самом деле очень сложно ребенка поднять. Очень сложно узнать о возможностях реабилитации, правах и льготах, но еще сложнее их получить. Особенно вот квоты за рубеж, да, мы не могли получить, нам пришлось продавать все, что есть, машину там и так далее, к людям добрым обращаться, чтобы экстренно ребенка отвезти в Германию, когда ей было 1 год и 9, когда была утрата навыков даже жевания, то есть она уже была овощем, хотя бы до этого уже даже стояли в кровати и начинали гулить. Вот, то есть и... Был такой кризисный момент, и никто не помог, никто. И даже сейчас нам необходимо дообследование, чтобы понять, что нарушилось в обменных процессах. Мы проиграли суд, хотя доказано и всеми главными ведущими врачами страны, что это гипотиреоз позднодиагностированный, виноваты врачи 13-й больницы. Но, тем не менее, экспертиза делала другое заключение, мы проиграли все инстанции и апелляцию, и кассацию нас сейчас не приняли. Вот буквально вот новогодний подарок нам пришел. Вот. Но мы не унываем, наш ребенок это наш ребенок, мы счастливы, что он есть. Конечно, было бы легче, если бы у нас были и деньги, и средства, и возможности реабилитации, мы бы ее быстрее смогли поднять на ноги. И тоже санаторно-курортное лечение мы за все 4,5 года через прокуратуру только одно получили, хотя в год положено ей 2. Вот вы представляете, как
я это? Так понимаю, что ваша ситуация, она не единичная, что мамы с детьми-инвалидами находятся в похожей ситуации. Я знаю, что вообще вот это словосочетание «дети-инвалиды» не очень любят родители. Они понятны для нас, людей, которые с детьми здоровыми. Дети с ограниченными возможностями.
С здоровья, да. Но вот мы... Понимаете, когда мы общаемся с родителями, говорим о правах и льготах, мы используем термин «дети-инвалиды». Почему? Потому что это государственное, это статус. Понимаете, статус, за которым идет определенная государственная защита, права, обязанности, льготы и так далее. Когда, вот честно скажу, когда вот буквально совсем случай случился в цирке, вот в эти выходные, и ребенок не просится в туалет, да, мы пошли в туалет, я вижу, что там огромная очередь в обычной, и тут есть для инвалидов. Я стремительно подошла к нему, меня осекла женщина, говорит, а вы куда, вы что, инвалид? На меня. Я говорю, я нет, но у меня ребенок инвалид. Вы не поверите, хоть я и живу с этим статусом, и я постоянно об этом говорю, озвучивать это мурашки бегут. И она на меня посмотрела очень как-то укоряющий, вот, и мы все-таки зашли в этот туалет, ну, вот, извините, да, не к столу, как сказано. Выйдя из него, она демонстративно закрыла туалет и ушла. Хотя туалеты такие не должны быть закрыты на ключ, и, ну, это неправильно. И мне было очень, конечно, неприятно. И вторая неприятная ситуация тоже там же случилась. Мы спускаемся, понятно, ребенок очень тяжело спускается по ступенькам с моей помощью, вот, и нас торопят, давайте быстрее, давайте быстрее. Я говорю, мы не можем быстрее. Что вы, ребенок, ему 7 лет почти. Я же не буду каждому объяснять, что это ребенок инвалид, что она плохо передвигается. Я просто промолчала. Ну, конечно, это не всегда приятно. И хотелось бы обратиться к обществу. Ну, если вы видите, происходит какая-то заминка, да, возможно, это и дети нормы, возможно, и родители нормы, да. Но давайте будем добрее друг к другу. Ну, всякое бывает, да. Вы не с той ноги проснулись или еще что-то. Ну, не обязательно это должен быть инвалид, да, или умалишенный, или еще что-то. Ну, просто будем добрее, потерпите, что ли.
Прервемся буквально на этом трогательном заявлении от Анастасии Гилевой на рекламу и продолжим о проектах организации «Счастье жить» сразу же. У нас в гостях сегодня победитель в номинации «Общественная жизнь» в конкурсе «Человек года 2014» по версии слушателей «Эхо Перми» Анастасия Гилева, президент общественной организации защиты прав детей инвалидов и их семей «Счастье жить». И вот буквально перед рекламой Анастасия говорила, что весь опыт основывается на собственном опыте. Вообще создание этой организации было и для того, чтобы проинформировать детей и родителей детей инвалидов о существующих возможностях и льготах. Хочется конкретики, да? Пусть этот эфир будет полезен тем родителям детей-инвалидов, которые слушают нас сегодня. Чего удалось добиться? О чем можно действительно говорить как об успехах?
Ну, вообще мы считаем, что вот почему мы, да, создали общественную организацию, основное. Мы когда пришли к вот этим осознаниям льгот и прав, прошло 3 года. То есть времени очень много упущено оказалось. И мы стараемся родителям помочь именно на нулевой стадии, помочь оформить ИПР, правильно заполнить все статьи. Да.
ИПР?
Это индивидуальный план реабилитации. То есть вы понимаете, что наше государство, ну я не скажу, что плохое, да, в некотором плане немножко жестоко себя ведет.
Бюрократическое.
Бюрократическое, да, ну можно так сказать. То есть не информирует. Вот каким-то образом...
А как хотелось бы, чтобы было в идеале? Как хотелось бы?
Ну вот смотрите, как бы я хотела, да? Нам дали справку УМСЭ об инвалидности, и нам дали сразу же книжку. Какие льготы и права ребенку положены, куда идти, что необходимо. И какие средства реабилитации есть возможные, да?
Бесплатные.
Бесплатные там, или частичные оплаты. Какие есть возможности в реабилитации? Ведь к этому доходишь очень тяжело и долго. Обычно тебе дают вот это направление в пенсионный фонд. Вот ваша пенсия, и все. И на этом тишина. О том, что есть 890-е постановление, которое не отменено Российской Федерации, и по нему все дети-инвалиды, подчеркиваю, все, до 18 лет, имеют право на все лекарственные средства бесплатно, в том числе витамины, бифидобактерии и любые другие жизненно необходимые препараты. Это не просто так нам государство эту льготу дало, потому что ребенку это жизненно необходимо. Далее, у нас есть льготы по санаторно-курортному лечению. И не все знают, что это льготы есть не только от Фонда социального страхования, но и по линии Минздравсоцразвития, которые Министерство здравоохранения Российской Федерации, извините, которые даже имеют право не только больные дети, да, инвалиды, и здоровые, но часто болеющие или с особенностями здоровья другими. Этого тоже мало кто знает. Но мы это знаем и это несем родителям. Дальше. Есть средства реабилитации, да, которые есть у нас в ИПР. Многие говорят, вот нам не понравилось оно, мы отказались. И идем в фонд просить другое. Фонд. Фонд может помочь, может не помочь. И почему фонды должны подменять функцию государства? На самом деле есть просто другая нормальная стратегия и нормальная тактика поведения. Необходимо отказаться от этого средства организации обоснованно. Почему оно вам не подходит? Потому что ребенку необходимо вот такое-то. Потому что необходима реабилитационная, там, ортопедическая спинка или еще какие-то другие вещи. И тогда вам должны именно закупить то оборудование, которое индивидуально подходит вашему ребенку. Та же функция фонда. Вот этой функцией мало кто пользуется.
Правда, что вот мало кто знает, вот вижу факт из вашего интервью, что ребенок-инвалид может воспользоваться бесплатным перелетом на самолете, а оплату компенсирует Министерство здравоохранения. Были такие случаи?
Были такие случаи, я сама узнала недавно. Я была, честно говоря, очень удивлена. И эти случаи, объясню, как это сделать. Вам направление дают на высокотехнологичную помощь или консультацию, или операцию в другой регион России. В город другой. Если по медицинским показаниям ребенок нуждается именно в перелете в самолете, то тот врач, который вас направляет, в направлении должен написать, что нуждается в транспортировке самолетом. И написать в сопровождении там мамы или мамы и папы, даже такое бывает, или мамы и бабушки. Но не оплачивают сразу, да? Вы покупаете билеты, а потом приходите в Министерство здравоохранения за компенсацией этого перелета, полного компенсации. Вот. Еще мало кто знает и тоже об этом часто умалчивают. Дают направление на ВМП, да? Ну, сейчас по-другому называется, но на высокотехнологичное лечение. Но не дают талоны на бесплатный проезд поездом. То есть есть талоны, с которыми вы приходите в ФСС, вернее, есть направление из Минздрава, с которыми вы приходите в ФСС, берете эти талоны на ребенка и сопровождающего лица, идете на Пермь вторую, да, у нас в данном случае в Пермь, и заказываете себе купе или плацкарт, и еще. Мало тоже кто знает. Если у ребенок не только... Вот есть, мы как понимаем, что инвалид – это обычно маломобильный, то есть это инвалидная коляска. Но не только инвалидная коляска нуждается в передвижении в инвалидном купе, но и другие дети, которым нельзя, к примеру, контакт с инфекционными болезнями, которые имеют психические заболевания. Просто необходимо взять справку у педиатра вашего, заведующей поликлиникой заверенной, о том, что ребенок нуждается в спецкупе.
Анастасия, вы так много сейчас потратили время по поводу переездов. А много ли, часто ли родители вынуждены с детьми куда-то переезжать? Или это как раз вот касается курортов где-то?
Это не курортов касается, это очень часто необходимо. Но знаете, почему я потратила столько времени? Очень многие родители просто опускают руки, и у них страх переездов есть. И поэтому я столько времени потратила. И они просто не хотят никуда ехать, потому что сложно. Они мне даже иногда говорят, вот вам хорошо, у вас муж есть. Я говорю, знаете, я всегда везде одна ездила, даже в Германию через самолеты и поезда. Я сейчас скажу еще раз, если можно, минутку потрачу буквально.
У нас, новости скоро федеральные, да. Буквально 20 секунд.
Буквально 20 секунд. То есть вас встретят на вокзале, вас довезут, да, вам помогут все сделать с ребенком. Не бойтесь переездов, это очень важно для вашего ребенка. И реабилитация, и лечение, и диагностика. Не бойтесь этого.
Все, можно информацию узнать в общественной организации «Счастье жить», а мы прерываемся и продолжим буквально через несколько минут. Продолжаем эфир. Напомню, что у нас в гостях победительница в номинации «Общественная жизнь. Человек года 2014» по версии слушателей «Эхо Перми» Анастасия Гилева. Именно вы, дорогие слушатели, голосовали активно по всем номинациям. И вот в номинации «Общественная жизнь» буквально с отрывом в 2% от Ольги Зубковой. Анастасия Гилева, президент общественной организации защиты прав детей, инвалидов и их семей «Счастье жить», победила. И сегодня, как и все победители в различных номинациях, она у нас в эфире. Полчаса мы говорим про вашу организацию, а контактов никаких не назвали. Давайте телефон.
У нас есть телефон горячей линии юридической поддержки, по которому можно записаться на очный прием 8-922-3304-218. Прием юриста осуществляется по адресу улица 25 октября 66. А также вы можете найти все другие контакты на сайте happy59.com. Там есть наш электронный адрес, почта. И в любом удобном для вас способе, также в социальных сетях, вы можете задать любые интересующие вас вопросы.
Вот сейчас в организации ваши 77 семей, а вообще детей-инвалидов, семей детей-инвалидов в Пермском крае аж порядка 10 тысяч. То есть вообще захватили, 1% получается.
Но на самом деле это актив... То есть в члены организации вступают только активные родители с гражданской позиции,
понятно,
которые хотят чего-то изменить.
Никого не заставить. Все, кто при желании, сами пришли и сказали, мы хотим
конечно.
Быть с вами, чем помочь. Давайте вместе праздники проводить, организовывать льготы, узнавать, чего-то добиваться и требовать от Министерства здравоохранения.
Да. Если вот обсудить тот вопрос, мы вообще помогаем всем. И у нас нет ограничений, что вот в проектах участвуют только члены организации. Нет. Вот, например, если взять школу особых знаний, то вот только за начало вот этого учебного года у нас более 500 детей посетили наши занятия.
Расскажите подробнее. Что за школа знаний?
Это наш любимый самый проект. Это занятия, развивающие для детей-инвалидов с использованием нетрадиционных и традиционных уже методов реабилитации и развития. Это первое. Развивающие занятия с элементами искусства, музыки и арт-живописи. И с канистерапевтами. Это специально обученные собаки, которые наших детей выводят на другой уровень развития, помогают адаптироваться и социализироваться в этом
Расскажите
мире.
Подробнее про собак.
А, очень интересно. Да,
потому что я представляю про арт, про то, про
на
то.
На самом деле это самая такая живая ниточка в нашей школе особых знаний, за что очень большое
это
спасибо.
Это какие-то особые породы?
Это особые собаки. То есть они специально обучаются, они получают специальные сертификаты, у них есть специальные тренеры, которые знают методики развития. Эти собаки, они не залают без команды, они вытерпят любую боль, если ребенок им причинит случайно эту боль. Они созданы именно помогать ребенку.
Каким образом? Вот примеры.
Каким образом? Методики разные. У нас проводятся групповые занятия. То есть, когда мы психологически воздействуем на детей в группе, это тактильные какие-то вещи, это причинно-следственные связи формируем. То есть, например, дать собаке что-то ждать, накормить. Потом, вот уже прокормить, да, сказала, забежала вперед. То есть, это уже самообслуживание, навыки. Мы учимся ребенка ухаживать сначала за питомцем, потом за собой. Одеть, накормить, выгулить собачку. Да, допустим. И некоторые дети ДЦП, например, детишки со сниженной двигательной дисфункцией, у нас идет просто чисто тактильные контакты с детьми, когда собаки лежат специальным образом, разминают какие-то специальные точки, то есть вот в этом ключе. То есть занятия очень разные и разноплановые.
Ну, в этом смысле очень много животных, которые помогают детям инвалидов. Я знаю, и ипотерапия лошади, да, и с дельфинами
дельфины,
тоже
да.
плаваете. И тут собаки. Это удивительно. Еще не знаю, лет 10 назад такого ничего не было и не слышали. В этом смысле наука идет вперед.
Да, это очень хорошо.
Зная, что вот ваш проект уже оценили на федеральном уровне, проект «Право жить» получил грантовую поддержку, и вы были также на общероссийском движении «Гражданское достоинство». Для вас это что? Это заметили, называется на федеральном уровне? Почему это важно, чтобы и в Москве там оценили?
Почему важно? Ну, во-первых, мы получили финансирование. Федеральное финансирование — это очень для нас важно, потому что у нас, честно говоря, сейчас держится организация только чисто на учредителях. Это небольшие суммы, потому что...
А кто учредители?
Учредители — это родители детей-инвалидов, это я, мой муж.
К каким-то организациям крупным обращались?
Честно скажу, пока не обращались. У нас есть друзья, которые случайно к нам пришли. Это Туки-Луки, которые мы безумно любим и рады. Это галерея, это школа 41-я.
Вы просто сказали, тук-тук, мы вам хотим помочь. И я правильно понимаю, что вы открыты для этих контактов? И когда у нас будет расшифровка эфира, и телефон ваш тоже там будет, это называется... Пожалуйста.
Мы открыты, и мы очень будем рады помощи любой. Нам не обязательно финансовая поддержка. Мы будем очень рады художникам. Мы будем очень рады, если вы пожертвуете для нас краски, кисточки, там, для арт-терапии какие-то вещи, музыкальные инструменты, перкуссии, там, корм для собак. Это мы просто будем счастливы, честно скажу.
Волонтеры.
Волонтеры, да. Волонтеры, но которые готовы работать с детьми-инвалидами. Тоже нужно понимать, к чему вы как бы идете, готовы, морально должны быть.
О перспективах, о чем мечтаете? Чего хотите добиться? 2015 год наступил.
Мы вообще, честно говоря, наши мечта, да, основная, это создать ассоциацию, мы с чего начали 14-й год, ассоциацию общественных организаций, занимающихся вопросами детей-инвалидов. В августе мы с этой инициативой пришли к Павлу Микову, он нам поддержал ее, и вот буквально вот в январе-феврале мы будем подписывать меморандум, 7-12 организаций готовы создать вот такую ассоциацию, и я думаю, что вместе мы сможем еще больше.
Для чего она нужна?
А для того, чтобы нас, во-первых, услышало общество, но самое главное, нас услышало государство, и мы смогли свои интересы отставить не конкретно для каждой нозологии, это я вообще считаю неправильно, ну, категорически неправильно, там, отстаивать интересы только детей аутичных, только там с синдромом Дауна, только детей с ДЦП. Все дети-инвалиды одни, у всех одни и те же проблемы, да, есть нюансы, но все нуждаются и в санаторно-курортном лечении, и в медикаментах, и в реабилитации, и в социализации, все. И мы должны не тянуть друг друга на себя одеяло, а идти в одном ключе вперед и добиться строительства многофункционального реабилитационного центра в крае, который будет не только заниматься реабилитацией, но и медицинской поддержкой, и развитием, и обучением детей-инвалидов.
Вы, конечно, уникальная личность в том, что, в смысле, Анастасия, что очень много энергии. Во-первых, хватает времени и на ребенка. У вас есть какие-то няни?
Нет, няни нет, у нас с этим проблемы, никто не хочет.
Вы успеваете и со своим ребенком везде ездить, и лечить, и в санатории, и судиться, и в следственные органы обращаться, и в прокуратуру. Я так понимаю, что очень непростые отношения и с Минздравом, и строились они долго, и выстраивались. Но... И при этом вы действительно через вас, получается, другие родители и семьи детей-инвалидов, такая как бы путь через вас в Минздрав, правильно я понимаю?
Ну, это да. Но это, знаете, это очень важно. И мне даже иногда не страшно, что я стою в черном списке где-то, зато мои родители...
Расскажите, в каком вы черном списке? Как вы можете с таким ангельской внешностью состоять в каком-то черном списке?
Ну, просто есть фамилии, когда вы обращаетесь в следствие. Мы же «Счастье жить», да? Я президент общественной организации, я подписываю определенные бумаги, обращения в следственное управление, в прокуратуру, чтобы добиться и защитить права наших детей. И, соответственно, фамилия моего ребенка очень часто попадает в черные списки, хоть мы и на разных фамилиях, нам это не помогло. Вот. Но, слава богу, вот 14-й год я вообще считаю каким-то победоносным для нашей организации, для меня в частности, для моего ребенка. И нас сняли с черного списка, с одного. Я не буду просто говорить, где, просто, ну, не очень.
Хорошо.
Я понимаю, они сами не рады этому уже. Вот. И поэтому вообще как бы... В 2014 году мы смогли найти диалог с властью, и это вообще большая победа. И родители, вот честно говорю, иногда мне звонят прямо со слезами на глаза, говорят, как мы вас любим. Я говорю, вас тоже очень люблю, потому что на самом деле мы прошли очень большой путь с ребенком нашим, и я не хочу, чтобы этот путь повторился для других. Он должен быть короче и легче. Это суть, с ума сойти, если вот рассказать, что мы пережили за первых 3 года жизни ребенка. Я даже сама иногда говорю и не верю себе, что это все было со мной. Вот, и поэтому хочется все-таки спокойной, счастливой жизни для наших детей, для наших родителей, жизни в семье.
Скажите, вот как оцениваете личность министра здравоохранения Анастасии Крутень, конкретно вот когда вы к ней обращаетесь, насколько активно помогают, как быстро реагируют и чего хочется в идеале?
Вообще Анастасия Владимировна очень активно нам помогает, мне вообще очень нравится ее позиция, но понимаете, что министерство это не только один министр, да, есть еще другие люди, которые, к сожалению, не умеют работать по-другому, умеют работать только так, как вот это происходит. Поэтому и есть препоны, сбои и так далее. Но вот с Анастасией Владимировной мы пока сейчас работаем по системе проблема-решение, и не было еще ни одной проблемы, которая экстренно случилась, она нам не помогла решить. Допустим, вот в сентябре случилось такое, что сократили ставку главного эпилептолога края. Вы понимаете, родители, которые постоянно приезжали, и в принципе неврологи уже разучились вести детей с эпилепсией, потому что есть главный эпилептолог, который, понятно, что имеет высшую квалификацию, нежели обычный невролог, и у него и опыт больше, и все. И вдруг сократили. Вариант только один. Идти к этому же специалисту только за 1500 рублей. Ну где эти деньги возьмет семья с ребенком-инвалидом? Где? И еще если мама одна воспитывает ребенка без папы и не работает.
Так и сократили, так его и нет.
Нет, восстановили. Вот за это, вот сейчас, пользуясь случаем, огромное спасибо на силу Дины Крутни, хочу сказать.
Ну, я когда присутствовала на пресс-конференциях, впечатление действительно человека слово сказала,
да,
сделала.
Да.
И это очень приятно для всех руководящих работников. Это должно быть первой вообще как бы чертой характера. И также Дмитрия Жебелева, который часто пишет в Life Journal в своем ЖЖ о своей работе, хвалит, что
да,
действительно вот чиновник, работающий чиновник. Иногда мы так критично к этому словосочетанию относимся, но именно вот что касается здесь, лавры выдали Анастасии Владимировне.
Да.
Осталось буквально минуту в конце. Есть что сказать слушателям?
Я хочу сказать только одно. Будьте счастливы, несмотря ни на что. Понимаете, наше счастье, оно ведь не зависит ни от того, какая зарплата у нас, что там, как мы здоровы. Вы просто смотрите на мир другими глазами, и все будет отлично.
Спасибо большое. У нас в гостях была победитель номинации «Общественная жизнь» Анастасия Гилева. Успехов вам в вашей работе. Приходите к нам еще. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.